В эфире «Большая игра». Сегодня у нас много важных тем, но как-то вот так получилось, что наиболее немедленный и привлекающий наибольшее внимание, по крайней мере, в Соединенных Штатах, стала тема американского беспилотника, который потонул в Черном море после того, как он был перехвачен российскими истребителями. Хочу сразу сказать, Третьей мировой войны из-за этого не будет. Но это, в общем-то, и не буря в стакане воды. Это, если хотите, свидетельство того, что отношения между Россией и Соединенными Штатами дошли до точки, когда очень мало надо, для того, чтобы вдруг возник никем не ожидаемый и никому не нужный кризис. Скажу сразу, что американские и российские версии, в общем-то, совпадают. Во-первых, они совпадают в том, что этот американский беспилотник был, ну, если хотите, не туристом, который решил полетать над Черным морем, а что это был серьезный разведывательный аппарат. И мы знаем, что он находился неподалеку от района, я имею в виду Крым, на который теперь активно претендует Украина, и по которому Украина пыталась наносить удары, используя, между прочим, свои беспилотники. Далее. Конечно, Соединенные Штаты говорят, что Америка не является участником конфликта. Но это как бы американская озвученная позиция. Но также американская озвученная позиция, абсолютно публичная позиция, состоит в том, что Соединенные Штаты имеют право передавать Киеву разведывательную информацию, причем в прямом режиме, даже в ситуации, когда эта информация происходит во время военных действий и используется Украине для того, чтобы наносить более точные, более эффективные удары по российским вооруженным силам. Ну вот в этих условиях и был этот беспилотник неподалеку от Крыма перехвачен российскими МИГами. Мне кажется, что, в общем-то, Соединенным Штатам особенно жаловаться не на что. Они говорят, что действия российских пилотов были непрофессиональными. Но я вам скажу честно, я не знаю, что значит непрофессиональные действия в подобной ситуации, когда этот район объявлен Россией закрытым районом, и Соединенные Штаты считают возможным подобные российские правила игнорировать, приводя вместо них свои правила, что Соединенные Штаты могут летать где угодно, когда угодно, даже если в этом месте происходят военные операции. Вот такая интересная ситуация. С нами сейчас Константин Сивков, известный военный эксперт, и мне очень хочется понять вашу оценку этой ситуации, и особенно хочется понять с вашей точки зрения. Это была сознательная американская провокация? Или вот они просто ведут себя таким образом, когда делают, что хотят, не считаясь с позициями и с правилами других стран, в том числе в случае России и ядерных держав?
Прежде всего, я хочу заметить, что меня порадовала американская реакция на этот инцидент. Это означает, что в американском высшем военно-политическом руководстве есть здравые люди, которые понимают всю меру опасности. И я это отношу в первую очередь к высшему военному руководству Соединенных Штатов Америки, когда речь идет, конечно, о Пентагоне, о комитете начальников штабов, об объединенном комитете начальников штабов КНШ. То, что это был целенаправленный разведывательный полет, это тоже не вызывает сомнений. Зона, объявленная районом боевых действий, предполагает, что летательные аппараты в этой зоне могут быть подвергнуты поражению. Причем совершенно не обязательно преднамеренному. Это может произойти просто в силу того, что летательный аппарат, оказавшийся в зоне боевых действий, система противовоздушной обороны была идентифицирована как враждебной, и эта система могла по нему отработать. Значит, Россия подняла, тоже повела себя очень тактично. Россия подняла истребители, которые сблизились с этим летательным аппаратом, ознакомились, что это просто разведывательный аппарат, что несет оружие. Американский оператор, по всей видимости, принял решение произвести маневр уклонения. Вот, не справился с управлением. В определенной мере это, возможно, он пошел на крутое снижение. Вот, и аппарат выпал из зоны управления наземными станциями. Вот, и потом, естественно, он упал. Фактов того, что Россия применяла оружие, не признается ни нашей стороной, ни американской стороной. Даже средства радиоэлектронного подавления Россия не применяла. То есть боевого воздействия на этот аппарат ни радиоэлектронное, ни огневое не оказывалось. Поэтому реакция вполне нормальная. Теперь по поводу, значит, ситуации с Третьей мировой войной и всеми этими событиями. Значит, и другими событиями. Я хочу напомнить, что была в свое время война во Вьетнаме. Соединенные Штаты Америки понесли в этой войне огромные потери. Только боевой авиации 5300 самолетов было потеряно разных классов. Причем совершенно понятно, что эти самолеты падали от советских ракет. Советские корабли поставляли туда открыто оружие и боеприпасы. Вот, и американцы тогда избегали категорически поражать наши корабли, даже торговые, которые находились в порту том же Дананг и в ряде других портов. Вьетнамцы тогда даже просили, чтобы наши корабли позадержались, потому что если там находится наш корабль, американцы избегали вообще бить по порту, чтобы случайно не попасть. Соединенные Штаты Америки действовали так же. В этом нет ничего особенного. Но в Украине повторяется та же самая история, только со стороны Соединенных Штатов Америки. Поэтому говорить о том, что Соединенные Штаты непосредственно являются участниками войны на Украине, можно с определенной степенью натяжки, ровно с той, как считать, что Советский Союз был участником войны во Вьетнаме. В той же мере. Надо быть объективным. Поэтому, дальше что? Что касается сбитых самолетов и опасности войны. Хочу напомнить, что первый самолет Советского Союза был сбит в 1947 году. Это был самолет А-20G, это американского производства, был из числа ленд-лиза поставленного, двумя истребителями Хелкетс авианосца Рискани в 1947 году. Он был сбит в районе, значит, Японского моря, где он начал полет с базы. Вот. Это не привело к возникновению войны. Наши пилоты на МиГ-15-х сражались в воздушном пространстве Северной Кореи, сбивали американские самолеты в изобилии, и это тоже им привело к войне. Потому что обе стороны понимали всю меру опасности. Поэтому потеря этого беспилотника не является чем-то таким особенным. Да, это определенная степень напряженности, да, это определенный шаг к тому эпизоду, к тому состоянию, в котором находились Советский Союз и США где-нибудь там в 60-70-е годы. В 60-е годы потери взаимных самолетов и наших, и американских, в результате таких столкновений, вообще-то измерялись несколькими десятками. И это были не беспилотники, а пилотируемые летательные аппараты различных классов. Так что, да, это очень неприятный, очень опасный момент, но надо отметить, что сам факт этого события заставил военное командование США, политическое руководство Соединенных Штатов Америки на ситуацию взглянуть несколько более осторожно. Как я понял, это исходя из их реакции на падение этого самолета.
Смотрите, Константин, я согласен со всеми вашими фактами. И я немножко знаю про Вьетнам, потому что я там был. А мой многолетний, недавно скончавшийся председатель, советник Совета директоров Центра национальных интересов генерал Бойд был сбит советской ракетой.
И Маккейн.
Совершенно точно. И он пробыл 7 лет во вьетнамском плену. Причем никак против Советского Союза не озлобился. И выступал потом, будучи заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами НАТО, он выступил за приглашение России вступить в НАТО. После чего он перестал быть очень быстро заместителем Верховного Главнокомандующего. Но есть один момент, который отличает существенно, с моей точки зрения, Вьетнам и Корею от того, что происходит на Украине. Ни Вьетнам, ни Корея не имели общих границ с Соединенными Штатами. Ни Вьетнам, ни Корея не могли и не претендовали на свои какие-то возможности наносить непосредственные удары по Соединенным Штатам. Ни во Вьетнаме, ни в Корее не жили в большом количестве американские люди, в отличие от Украины и России. Ну и, наконец, и во Вьетнаме, и в Корее не было речи о том, чтобы кто-то нанес Соединенным Штатам стратегическое поражение, причем даже такого масштаба, чтобы можно было изменить американский общественный и политический строй. И поэтому в силу этого как бы, мне немножко трудно проводить полные аналогии, даже хотя факты во многом совпадают. Но в Вашингтоне эта история была воспринята вполне предсказуемо. Одни политики в республиканской партии восприняли этот эпизод как напоминание, какие тяжелые последствия может иметь для Соединенных Штатов продолжающаяся война на Украине, ну а другие, наоборот, по своей привычке сказали, что русские в очередной раз показали свои монгольские зубы и что нужно нанести им серьезное поражение. Давайте посмотрим, как это воспринимается в Вашингтоне. С нами по скайпу из Вашингтона Марк Епископос, известный военный консультант и многолетний обозреватель по проблемам безопасности журнала «Национальные интересы». Марк, здравствуйте, спасибо огромное, что вы нашли время с нами поговорить.
Добрый день.
Какая реакция в Вашингтоне, в официальном Вашингтоне, в политическом Вашингтоне, в американских средствах массовой информации по поводу этого эпизода с беспилотником?
Ну, Дмитрий, я думаю, как вы только что очень правильно сказали, каждая фракция в Америке использовала этот эпизод, чтобы оправдать свой подход. Например, сенатор Линдзи Грэм, который, кстати, работает в избирательной кампании Дональда Трампа, сказал, что мы должны немедленно сбивать все русские истребители над Черным морем, показать, что мы серьезные, и что Байден слабый, и что его слабость используется Россией, чтобы давить по Америке. Но его мнение не разделяет Белый дом, который среагировал довольно мягко, я бы сказал бы, я не думаю, что кто-то в администрации Байдена, потому что про это были слухи и спекуляции, я не думаю, что кто-то в администрации Байдена хочет использовать это как основание, чтобы эскалировать вещи. Я думаю, максимально, что может из этого выйти, это то, что администрация пошлет следующий транш помощи Украине немножко раньше, чем они планировали. Но, в принципе, это мало что поменяет. И, вы знаете, в этих случаях самое простое объяснение, как правило, является правильным. Российское министерство обороны заключило, что этот беспилотник, который летел очень близко к Крыму, собирал данные для разведки, чтобы эти данные передавать в ВСУ, и они наверняка решили послать сигнал США, что они больше не будут позволять этому происходить так открыто и безостановочно, как это происходило весь последний год. И на это США ответила, я думаю, довольно адекватно. Они сказали, это очень плохо, мы это осуждаем, но мы будем продолжать это делать. Мы будем продолжать наши полеты над Черным морем. Поэтому это как будто бы статус-кво. Вряд ли что-то реально поменяется.
Марк, спасибо. С нами в студии Константин Сивков, известный военный эксперт. Я хотел бы предложить вам, Константин, либо задать Марку вопрос, либо отреагировать на то, что он сказал.
Ну, я, собственно говоря, то, что сказал Марк, он подтвердит те слова, которые я отметил. Причина, вот я могу с вами согласиться, что есть, не просто согласиться, вы правы совершенно, что ситуация, конечно, сильно отличается от той, что было тогда, Вот. Тем более, что сейчас ведь стоит вопрос о выживании России с одной стороны, а с другой стороны, это вопрос о выживании западного мира в том виде, каком мы его знаем. Война, борьба идет антагонистическая. Но надо иметь в виду, что война – это не только вооруженная борьба, это много шире. Первый и второй фактор является в том, что в нынешних условиях фактор ядерного оружия, а Россия и США – страны, которые способны взаимно уничтожить друг друга ядерным потенциалом, вот, заставляет быть очень осторожными. Поэтому я еще раз повторяю, что я, честно говоря, удовлетворен тем, что руководство Соединенных Штатов продемонстрировало вот такой очень острой ситуации, здравый рассудок не стало раздувать из этого эпизода какой-то более масштабный конфликт. Вот. И это как раз говорит о том, что в первую очередь военное руководство Соединенных Штатов Америки представляет себе всю тяжесть последствий, которые повлечет за собой вот расширение вот этого конфликта. То, что они там будут лять, я в этом нисколько не сомневаюсь. Вопрос станет лишь в том, где, на каком удалении и с использованием каких средств. Вот этого беспилотника возможности радиолокационной станции относительно невелики. Ну что ж, они за пределами зоны запрета могут поднять самолет Е-3Д или Е-3Е, это известный АВАКС, который будет решать задачи на глубины до 300-600 километров, в зависимости от типа цели. Поэтому это все будет продолжаться. Конечно, против АВАКСа мы так поступать не станем. Это понятно совершенно, потому что последствия будут совершенно иные. Пилотник, здесь нет людей, это материальная потеря. Так что в целом я хочу сказать, что вот этот эпизод продемонстрировал, что обе стороны пока еще понимают всю меру опасности и стараются избежать прямого столкновения. Это ценно. Уже это одно ценно. Все остальное пока остаемся
кадром. И последняя информация, что был разговор между генералом Шойгу и генералом Остином, министром обороны Соединенных Штатов. И я не знаю, удалось ли им о чем-то договориться, но, по крайней мере, я считаю, что всегда в подобных ситуациях приватные переговоры предпочтительнее, чем публичная полемика.
Я хочу добавить один важный момент, что в период, когда противостояние Соединенных Штатов Америки и Советского Союза, у нас существовала определенная система договоров, гласных и негласных, в соответствии с которыми обе стороны обязывались не предпринимать в отношении друг друга действия, которые чреваты прямым столкновением. Это было связано с ограничением маневра самолетами в районах, так сказать, действий сил флота. Мне, как морскому офицеру, это близко. Вот. Это было обусловлено с маневрами, в частности, кораблей, вплоть до того, что было согласовано, что в случае, если наш корабль непосредственного слежения находится в американском ордере, американский адмирал определял ему это место в ордере, и он выполнял команды общего ордера, который командующий адмирал, значит, давал своим кораблям с тем, чтобы не было столкновений. Поэтому сейчас, я полагаю, вот эти переговоры, которые прошли между Остином и между генералом Остином и генералом армии Шойгу, они были, скорее всего, направлены именно на это. Я полагаю, к определенным договоренностям они пришли. Понятно совершенно, что они не будут сейчас преданы огласке. Они будут оформлены определенным дипломатических документов, после чего будут уже каким-то образом оглашены.
Ну, я тоже рад, что состоялся этот разговор между военными министрами. Но, с другой стороны, я тоже видел в новостях выступление посла России Анатолия Антонова после того, как его вызывали на ковер в Госдепартамент. И явно было, что разговор там был достаточно неприятный. Впрочем, мы знаем, что самые истребимые люди в администрации Байдена, они именно не в Белом доме, не в Пентагоне, а именно в Госдепартаменте. Ну вот давайте посмотрим шире. Что сказал президент Путин по поводу всех этих атак и давления на Россию?
Для нас это не просто борьба за какое-то геополитическое состояние. Для нас это борьба за существование самой российской государственности. Потому что противник наш, или, как я говорил раньше, партнеры, да, у них же одна задача. Но предыдущие десятилетия мы за это убедились. Раскачать, растащить по кускам. Вот в чем все дело. Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития страны и наших детей. Вот наша задача.
Ну, я именно поэтому так и воспринял серьезно эпизод с беспилотником,
да.
Потому что я смотрел на него в более широком контексте. Я думаю, что если речь идет вот о этой конкретной ситуации, вы, Константин, были абсолютно правы. Но эту ситуацию трудно рассматривать вне более широкого контекста.
Ну, естественно, просто мне задан был вопрос по беспилотнику,
я об этом сказал. Да. Более чем адекватно. Александр, что вы думаете о этой ситуации, вот именно в смысле этого более широкого контекста конфронтации вокруг Украины?
Я думаю, что на самом деле, конечно, безусловно, в Америке существует две позиции по поводу этого конфликта в целом. С одной стороны, это сторонники таких убежденных глобалистских элит, представленных Байденом, которые идут на эскалацию этого конфликта. И есть одновременно более рациональные, более национально ориентированные силы, иногда их называют дипстейт, хотя дипстейтом называют то тех, кто других, те, которые вообще заинтересованы в интересах США. Для них, конечно, ослабление России для и тех, и других – это плюс. Одни хотят более явно и более жестко Россию, как бы сказали, нанести стратегическое поражение, о чем Блинкен заявил. Другие же, безусловно, будут удовлетворены просто сохранив и статус-кво, и ослаблением России. Но, что важно, ни те, ни другие явно не собираются и ни при каких обстоятельствах не перейдут черту прямого конфликта. Ни те, ни другие. А те, кто пытаются показать, что вот Америка готова, и Запад, и НАТО готовы включиться в прямое столкновение с Россией, блефуют. Вот это, на мой взгляд, очень важный момент, что даже самые жесткие противники, которые говорят о необходимости покарать, расчленить, сменить режим, даже они будут это делать исключительно чужими силами и исключительно при гарантиях полнейшей безопасности для самих себя, что в случае ядерного конфликта, конечно, выполнено быть не может. Из этого, на мой взгляд, можно сделать очень важный вывод, что надо бы сделать Америке больно. Просто не просто оправдываться, что извините, мы сбили ваш... Не сбили, а вот так получилось, что вы потеряли беспилотник, который летал над нами.
Что мы помогли вашему беспилотнику
приземлиться.
До моря.
Да, да. Что значит сделать Америке больно? На самом деле это не на поверхности, конечно, не нарушая каких-то правил, но Америка последний год делает, и еще 8 лет, если включить 2014 года отсчет, делает нам постоянно очень-очень больно. Именно нам, именно открыто и цинично, чужими руками, а сейчас уже иногда и своими. На мой взгляд, всегда есть не просто переговоры, не просто какие-то угрозы, не просто потрясение нашим ядерным оружием, а конкретные точки, которые являются слабыми для американцев. Я думаю, что американцы почему сейчас так отошли, не стали эскалировать? Потому что они понимают, что они сами провоцируют, они пробуют нашу систему обороны, нашу ПВО, нашу решимость, нашу консолидацию. Они нас просто тестируют. И этот тест предполагает потерю беспилотника. Я думаю, что в принципе они заложили в эту операцию большой объем и других потерь, которые они могут понести и которыми они могут пожертвовать. Ну что, требуется серьезность операции, требует больших жертв. Но, конечно, они по какой-то странной логике считают, что больно, по-настоящему больно, мы им сделать то ли не можем, то ли не станем. А на мой взгляд, пора. Очень аккуратно, очень изящно, очень избирательно, не переходя никаких красных линий. Ну, например, стоит подумать по-настоящему, и любой стратег, любой политик, любой военный начальник знает, о чем идет речь. Другое дело, что мы, мне кажется, пока все-таки слишком подыгрываем их повестке. Они отправили беспилотник, мы его аккуратно, как вы говорите, приводнили. Потом объяснили, что ничего страшного не хотели и с нами согласились. Но это очень такой, на мой взгляд, осторожный, аккуратный ответ. А есть еще огромный спектр серьезных, настоящих, болезненных мер, которые мы могли бы провести против Соединенных Штатов Америки, не вызывая ядерного конфликта. Множество. Просто мы не предприняли, на мой взгляд, ни одной серьезной операции. Точно также не объявляем войны, не нападая на них напрямую, но мы можем принести им существенный удар. Ясно, что можем. И есть множество, с точки зрения той же геополитики, о которой говорил Владимир Владимирович, у нас есть множество ходов в запасе. Пора их начинать.
Александр, я хорошо осведомлен о многих из этих ходов из авторитетных источников, только не российских, а американских, где многие центры...
Нам подсказывают.
Они изучают, что Россия могла бы сделать. И список, честно скажу, впечатляющий. Но вот когда вы, Кирилл, слушаете этот разговор, мне интересна ваша реакция. Есть ли у вас такое ощущение дежавю? Потому что вы все это проходили в плане полетов американской военной авиации вокруг Китая, в Южно-Китайском море, столкновения американского и китайских самолетов, которые имели место. Это что, одно и то же или все-таки разные ситуации?
Совершенно верно. Ну, на самом деле ситуации во многом схожи. И здесь как раз на это, вот я согласен совершенно с Александром, что на это можно посмотреть с такой широкой геополитической точки зрения, потому что на сегодняшний день, конечно, обе державы, находящиеся в остром конфликте, Россия и Соединенные Штаты, прекрасно понимают, что этот острый конфликт никогда не заострится до степени прямого военного столкновения, потому что вступление в него будет означать проигрыш для обеих сторон. А следовательно, как совершенно правильно заметил Александр, это противостояние необходимо выигрывать какими-то другими средствами. Дипломатическими, экономическими, технологическими. И сегодня Россия на самом деле именно, ну, если говорить об Азии, то именно там совершает некие довольно существенные приобретения дипломатические. Потому что сегодняшняя Турция, например, это большой дипломатический успех России. Сегодняшнее поведение Саудовской Аравии по отношению к Соединенным Штатам – это тоже дипломатическая победа России. Наша крупнейшая дипломатическая победа, с моей точки зрения, грандиозная – это Китай, безусловно. То, что мы в результате событий 2022 года заполучили Китай в качестве действительно сторонника и довольно жесткого сторонника нашей точки зрения по этому текущему противостоянию – это победа нашей российской внешней политики. Потому что, когда между собой схватываются две крупнейшие ядерные державы, самое важное – это какой из них примкнет третья. Так вот, третья примкнула к нам. Более того, это вторая крупнейшая экономика мира.
Я вас прерву. Я раньше от вас не слышал вот такой решительной оценки, что Китай примкнул к России.
Ну, конечно.
Ведь это развитие китайской дипломатии и что-то новое, да?
Но мы это сегодня видим, это более того констатируют уже и сами американские аналитические центры. Rand Corporation, например, четко сказал в своем докладе буквально несколько дней назад, что у Америки практически не осталось шансов вбить клин между Россией и Китаем в этом противостоянии. Еще весной прошлого года такие надежды в Америке существовали, сегодня уже их нет. Все прекрасно понимают, что в этом противостоянии Китай занял российскую сторону. И это, конечно, наш очень большой успех, которым нужно будет всячески пользоваться. Вот как раз у нас... Как мы знаем, буквально на следующей неделе должен прибыть сюда с первым своим международным визитом после переизбрания на пост председателя КНР Си Цзиньпин. И это будет очередным подтверждением того, что Россия в этой дипломатической гонке пока выигрывает больше очков.
Спасибо. Мы сейчас выходим на рекламу и вернемся буквально через несколько минут. Марк, я надеюсь, что у вас будет возможность с нами еще на несколько минут остаться после рекламы.
Жить с простатитом тяжело, а с фиброзом еще тяжелее. Лангидаза помогает уменьшать воспаление и расщеплять очаги фиброза. Лангидаза. Просто. Против фиброза при простатите.
Сменить провайдера давно пора.
Трижды замуж Теле2. Включите в тариф домашний интернет.
3 месяца за него оплаты нет.
Его легко подключить.
И даже не нужно никуда ходить.
Переходите на сторону домашнего интернета Теле2.
Предприниматели видят перспективы, а Уралсиб предлагает выгодные решения. Полгода бесплатного обслуживания расчетного счета для бизнеса и другие выгодные акции для опытных предпринимателей. Уралсиб для бизнеса. Перспективы там, где вы.
меня?
Как я выгляжу?
На все 30. Нам всем 30.
Такое раз в 30 лет бывает.
Залетай на 30-летие МВидео. Скидка 30% на тысячи товаров. Стиральная машина Haier Sparon со скидкой 30%. МВидео и Эльдорадо. 30 лет в топе.
Дай мне вкус, дай экстаз. Вот что я хочу сейчас. Дай мне цель, дай мне пользу. Дай мне ночь, что я сам помню. Самых ярких, красных оттенков. Мы танцуем в ритме пламени. Вместо сны рутинная слякоть. Наша любовь — это сочная мякоть.
Томаты «Фламенко». Настоящие томаты видно сразу. От группы компаний «Рост».
Сочные чикенбургеры, хрустящие твистер по 55 рублей. Только в KFC.
Я Лиза Натяшева, это шоу «Звездные ножи» в пятерочке.
Ольга, скоро ваш выход на кухню. Что будете исполнять?
Нарезку. Соломкой, кубиком и розочку из огурца.
Тут без пененфарина не обойтись.
Копите наклейки и получайте стильные ножи со скидкой от 99 рублей.
Встречайте новую звезду вашей кухни.
Пятерочка выручает!
Весь день на ногах и спина устает.
Из-за работы я веду малоподвижный образ жизни.
Спорт на ежедневной основе. Но как защитить суставы?
Благодаря особому коллагену в форме тройной спирали Артнео способствует поддержке здоровья суставов. Артнео. Всего одна капсула в день для защиты суставов и позвоночника.
Винг.
Сколько у меня будет времени после включения?
У тебя 60 дней.
Это же Винг.
Смотрите бесплатно целых 60 дней и оцените одну из лучших коллекций фильмов и сериалов в видеосервисе Винг.
Точно не хочешь драму?
За 60 дней драму я тебе обеспечу. Давай комедию.
Винг. Видеосервис от Ростелекома.
Ты квакаешь.
Это еще что?
Это переводчик. Качественного.
Давайте лучше я переведу. Его на качественный интернет.
Мобильный интернет Билайна стал вдвое надежнее. Билайн на твоей стороне.
Каждый день это жизнь. Вам хватает сил. Вы хорошо заботитесь о здоровье. Вот Аквадотрим. Витамин D последнего поколения. Аквадотрим возвращает силы, поддерживая нервную систему, иммунитет, мышцы и кости. Аквадотрим. Витамин D номер один. Аквадотрим капли. Три по цене двух. Возьмите столько, сколько нужно вашей семье этой весной.
Ты хочешь знать, что же такое выгода?
Выгода? Это мегасила твоего тарифа,
который ты выбираешь сам.
Бесплатно активируй мегасилы, которые тебе нужны. В приложении Мегафон. Мобильный оператор номер один.
Yeah!
Чего?
Был, выскочил просто.
Да где был, ничего не было, бред.
Премьера на футболе с Денисом Казанским. В воскресенье на Первом.
Большой игре. Большой букмекер. Винлайн. Генеральный партнер российской премьер-лиги.
В эфире «Большая игра». У меня вопрос к Марку Епископосу. Марк, вы слышали то, что только что говорилось о Китае? И, наверное, в Вашингтоне тоже вот за предстоящим визитом Си Цзиньпина смотрят с большим вниманием. И Кирилл абсолютно прав, как мне кажется, говоря, что, в общем-то, американские оценки Си Цзиньпина стали, не знаю, как правильно выразиться, все более настороженными, показывают новые озабоченности. Почему в этих условиях считают целесообразным оказывать давление на Си Цзиньпина, чтобы он поговорил с Зеленским? Ну, в общем-то, обычно, когда ты говоришь о другой великой ядерной державе, с которой у тебя, скажем так, нелегкие отношения, ты обычно не будешь давать такие настоятельные советы. Чем руководствуется этим в американском Белом доме?
Дмитрий, это очень важный вопрос. И это отражает, что Китай больше и больше становится большим игроком в украинском конфликте. Как мы все знаем, Китай еще недавно предложил Сирию публиковал серию предложений про как закончить этот конфликт. И эти предложения были опровергнуты Белым домом, и они были опровергнуты украинцами. Но все понимают, что Китай хочет брать более активную роль, и Китай эту роль берет. И есть большое опасение про то, что Китай либо уже послал России летальное оборудование, или приготавливается это сделать, если Запад не проявит уважение и какую-то степень открытости китайским предложениям про как закончить этот конфликт. И поэтому я не думаю, что есть реальный аппетит у президента Байдена слушать, как председатель Си Цзиньпинь хочет увидеть конец этой войны, потому что условия, которые предложил Китай, наверное, неакцептабельны для Вашингтона, по крайней мере, на этой стадии конфликта.
Почему они дали? Почему они давят на Си Цзиньпина, с кем он должен разговаривать? Они что, исходят из того, что Си Цзиньпинь их друг, партнер? Вот на что рассчитывают, давая подобного рода достаточно жесткие советы?
Трудно сказать. Я думаю, что есть впечатление, что Китай сам про себя говорит, и это официальная позиция Пекина, что они в этом конфликте нейтральные. И они на это настаивают до сегодняшнего дня. И на это говорит Белый дом. Если Китай вправду нейтральный, то Китай должен слышать обе стороны, встретиться с Зеленским и с президентом Путиным. И вы задали очень легитимный вопрос, почему Белый дом в принципе это говорит. И я не имею легкого, простого ответа. Я думаю, что это, опять же, они пытаются так сказать, что если Китай вправду нейтральный, потому что Китай это говорит, то тогда они должны встречаться со всеми и учитывать мнение всех.
Спасибо.
И простой ответ. Американцы сознательно подталкивают Китай к дипломатическому поражению, потому что совершенно ясно, что Украина не сможет принимать никаких решений с точки зрения урегулирования конфликта без Совета Соединенных Штатов, а Соединенные Штаты никогда не дадут Китаю шанса выступить миротворцем в этом конфликте, потому что они сами хотели бы этим управлять. Поэтому ясно, что такой разговор, даже если он состоится, обречен на абсолютно безрезультативный итог, и, следовательно, американцы скажут, ну вот видите, Китай не может выстроить никаким образом свою активное участие в урегулировании этого конфликта, следовательно, китайский план никуда не годится. Я не думаю, что Си Цзиньпин поддастся на эту удочку, но, тем не менее, давайте посмотрим, что будет. С моей точки зрения, та роль, которую взял на себя Китай, она на сегодня очень выдержана, потому что мы знаем, что практически ни с чем из 12 пунктов, предложенных Си Цзиньпином, невозможно спорить. И тем самым Китай, по сути дела, говорит о том, что нужно всем нам. Нам нужен мир, нам нужно справедливое сосуществование, нам нужны какие-то договоренности. Вот, никто с этим спорить не будет. Вопрос в том, что, к сожалению, в любом случае это никак не затронет позицию оперативной стороны, потому что Соединенные Штаты никогда не пойдут на выполнение каких-либо пунктов, сформулированных Китайской Народной Республикой.
А вот что происходит на поле боя на Украине? Я слышу много разговоров о предстоящем украинском наступлении, что якобы, если оно будет, то, скорее всего, в конце мая, когда они больше получат американского и другого натовского оружия. С другой стороны, я так понимаю, что Зеленский не очень прислушивается к советам копить силы и не растрачивать свои ресурсы на защиту Бахмута, и что, может быть, в результате украинское наступление не будет таким эффективным, как хотелось бы в Вашингтоне. Что вы думаете по поводу этой военной динамики на Украине?
Сейчас бои ведутся вот за этот город.
Бахмут.
Здесь не совсем точно помещен Славянск, он должен быть вот здесь. А вот здесь должен быть еще расположен Краматорск. Вот такая вот линия. Вот здесь, вот эта вот точка, вот, здесь проходила первая линия обороны. Она была взята давно. Вот здесь вторая линия обороны. Она проходит через вот этот Артемовск. Артемовск – это ключевой опорный пункт, потому что система обороны построена на опорных пунктах, соединенных.
Артемовск – это Бахмут.
Да, Бахмут.
Правильно, да?
Да, да, да.
Вы говорите об одном и том же городе.
Да, 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 Бахмут. Вот он, Бахмут. Идут жестокие бои. Если Бахмут будет взять, то вот эта линия обороны рассекается на две части. Южную и северную. Идет наступление на Купянск, идет наступление на Угледар. В этих условиях для ВСУ складывается положение, при котором им ничего другого не останется, кроме как отходить назад, поскольку им нужно чем-то насытить свою третью полосу обороны. Вот здесь идет Краматорск, Славянск, вот тут Дружковка и Константиновка, они вот так вот идут. Покровск тоже. Мало иметь там укрепрайоны, нужно иметь еще личный состав и технику, которую будут эти укрепрайоны занимать. В настоящее время в Бахмуте сосредоточена достаточно крупная группировка войск, около 10 тысяч человек ВСУ, насыщенная техникой. Здесь меняется много подготовленных войск. Размокшая земля, здесь, к сожалению, такая карта крупная очень, не позволяет осуществлять переброску войск на колесной технике по грунтам. Единственная дорога, соединяющая, вот тут находится, значит, Часов Яр, это там находится склад боеприпасов, крупный склад боеприпасов, еще один укрепрайон. Вот находится под огневым воздействием, прямой наводкой, даже танками наших войск, наступающих с юга. Поэтому для ВСУ оборона Бахмута, с одной стороны, мера вынужденная, поскольку эвакуировать отсюда войска в таких условиях сопряжено будет с очень большими потерями для эвакуируемых войск. Раз. Второе. Удержание этого Бахмута будет иметь огромное политическое значение и морально-психологическое для ВСУ. Его потеря будет означать падение морального духа. С оперативно-стратегической точки зрения потеря Бахмута в значительной степени утрачивает смысл удержания вот этих регионов. Придется вступать на третью линию полосы обороны. Таким образом, борьба за Бахмут имеет для ВСУ большое значение и с военной, и с политической точки зрения. Поэтому там идут боя. Сейчас мы туда перебрасывают войска. Теперь по поводу возможности ВСУ к наступлению. Для того, чтобы осуществлять наступление, нужно иметь определенные условия. Первое. Хотя бы оперативное господство, вернее, тактическое господство в зоне боевых действий. Хотя бы закрыть с воздуха. Раз. Второе. Иметь возможность создать хотя бы в зоне наступления огневое превосходство. Два. В-третьих, иметь маломальски достаточное количество бронетанковой техники. В современных условиях наступать пешком, как было в Первую мировую войну, под пулеметным огнем невозможно. Даже тогда было. Откуда появились танки? Нужно было за этой броней пустить пехоту. Первые британские танки в 1917 году на Сомме появились. Поэтому танки нужны. Танков нет в достаточном количестве. Нет боевых бронированных машин. 261, по-моему, машина, которую сейчас поставляют Брэдли Соединенных Штатов Америки, имеющиеся там, они задачу не решают в полном количестве. И с танками тоже очень
они
сложно.
Они поддерживают танки, но не являются такой эффективной ударной силой сами.
Танки идут впереди, принимают на себя удар огневых средств, скрывают и подавляют. Боевые машины пехоты следуют за ними с личным составом. И артиллерия бьет по ним.
То есть, если танки не сделали свое дело...
БМПшки ничего не сделают. Вот. Но они защищают пехоту от пулеметного огня, осколков артиллерии. Потом на расстоянии там к броска до переднего края, там, в 100-200 метрах от переднего края, пехота спешивается и под прикрытием огня БМП и танков достигает окопов противника и уже вступает в ближний бой. Если нету танков и БМП, значит, все этот 800-900 метров идти пешком или ехать на легких бронированных машинах, они будут просто сметены артиллерийским огнем. Не говоря уже до пулеметного огня дойдут. Значит, с танками. Значит, из современных танков только 14 предполагается поставить. Это «Леопард-2 А6». Самый современный танк. Серьезный танк, но имеет мощное броню лобовой части. С бортов он уязвим. С бортов, с кормы сверху. «Леопард-2 А4» их поставляется около 30 штук Польша. Значит, там танк имеет, это машина 85-го года выпуска, и хорошо себя показала под Эльбабом в Сирии. Там, значит, игиловцы, имея устаревшие комплексы, этот самый конкурс советские 70-х годов выпуска, уничтожили 10 таких танков в течение там получаса. То есть это танк 85-го года.
А что сможет противопоставить вот этим натовским танкам и старым и новым «Россия»?
Я закончу. Вот. Леопард-1, вот, этот танк вообще имеет бронирование даже слабее, чем имелось у немецкого «Тигра» под Курской дугой в 43-м году. То есть это не такая серьезная машина, но их будет около 150 штук сейчас предполагается поставить. Что может противопоставить «Россия»? Ну, во-первых, противотанковые ракетные комплексы «Корнет», которые пробивают броню британских вот этих танков даже в лобовую проекцию, не говоря уже в боковую, поскольку в 2006 году она была испытана в Ливане, и самый мощный по степени защищенности танк Запада, это израильский, значит, «Меркава-4», был поражен в лобовую проекцию, пробита броня у него была. Это израильтяне сильно этому возмущались, как попал туда «Корнет». Это вот первое. Второй момент, конечно же, будет действовать авиация, которая будет наносить удары во фланг и сверху.
И у России есть превосходство авиации.
У России господство в воздухе. И она может обеспечить это господство в воздухе. И больше того, я хочу обратить внимание, что во время так называемого удара возмездия был отработан, четко продемонстрировал, почему так бурно отреагировал Запад, значит, сценарий нанесения ракетного удара по пробиванию системы противовоздушной обороны и поражению объектов, ею защищенных. Когда вот эти вот... был нанесен согласованный удар, подчеркиваю, согласованный удар, отработанный с применением гиперзвуковых кинжалов, ракет большой дальности «Калибр» и беспилотников «Герань-2», которые обеспечили поражение целей таким образом, что предыдущие удары обеспечивали действие нанесения ударов других. Российский Су-24 под Одессой, это украинские данные, нанес удар 4 ракетами Х-31П вот по радиолокационным станциям, и 3 станции комплекса С-300 были выведены из строя, это противорадиолокационные ракеты. То есть система ПВО обеспечивается подавление, вот, а к тому же были продемонстрированы действия боеприпаса «Гром», который... Это планирующая бомба.
А как насчет танков?
С танками я скажу следующее. Танк, значит, так скажу. Значит, танк Т-90М, если брать по потенциалу, степени защищенности, возможностям огневых средств, он примерно равноценен американскому «Абрамс А-2 ЗЕП-3» или новейший. Вот. Или немецкому «Леопарду 2», А-6 или А-7 даже.
То есть современным самым?
Самым современным. Вот. Ну, наших танков там сейчас значительно больше, чем 14, я так скажу. Значит, танки, которые составляют второй эшелон, это Т-72Б-3, Т-72Б 85-го года, вот эти машины, Т-80БВ, эти машины все по потенциалу несколько превосходят, подчеркиваю, это «Леопард А4», но уступают, естественно, вот этим новейшим. Вот. Есть там еще такие танки, как Т-62М, но они сейчас поступают на вооружение. Ценность этих танков состоит в том, что у них нестандартный калибр 115-миллиметровый. Танков было выпущено очень много этих, 20 тысяч единиц в советское время, в 1975 году закончили их выпуск. Сейчас провели их модернизацию, но эти танки отнюдь не для борьбы с танками. Они будут решать задачи борьбы с боевыми бронированными машинами. Но главное, нужно решать задачи своеобразной самоходной артиллерии.
Если я вас правильно понял, в общем-то, Россия, я не могу сказать, готова, но Россия вырабатывает достойный ответ.
Нет, Россия вполне готова. Она нельзя
уже забывать, готова.
Она всегда была готова по той простой причине, что российские вооруженные силы создавались для борьбы как раз с танками «Леопард» и «Абрамс».
Ну вот с вашей точки зрения, если наступление будет, где оно будет? Вот ваш прогноз.
Вот с учетом вот этих всех факторов, которых я сказал, если говорить о разумном варианте наступления, то наступление должно быть там, где нет эшелонированной обороны России. Поэтому, скорее всего, разговор о ударе на, значит, Мариуполь, не на Мариуполь, а на Мелитополь, маловероятен. Там система защиты хорошая. Хотя очень интересный вариант вот так ударять на Мелитополь, отсечь вот эту всю группировку. Вот. Но надо иметь в виду, что вот, смотрите, сколько надо еще пройти. Это раз, под ударами авиации и всего остального. Мне представляется, что наиболее опасный для России может быть удар на Приднестровье. Второй наиболее опасный может быть удар, который будет носить такой провокационный характер, это где-нибудь удар из-под Харькова на Россию. Поэтому вот здесь надо рассматривать вот эти все варианты, контролировать ситуацию и быть готовым наносить удары вот по этим группировкам, сосредотачивающимся силами авиации, артиллерии, превентивные для недопущения их сосредоточения. Я думаю, что это так и произойдет. Хотя исключить в полной мере возможности того, чтобы попытаться нанести на Мелитополь, нельзя. Но в этом случае они, скорее всего, углубятся на расстоянии где-нибудь 10, 15, 20 километров, потеряя значительные силы, и после чего наступление будет исчерпано.
Спасибо. Как совместить реальность все более, если хотите, широкой, народной, в какой-то мере даже священной войны, и другую реальность, что в Москве и в большинстве российских городов удивительно нормальная жизнь. Как это совместить?
Я думаю, что это очень серьезный вопрос, который стоит перед нашей властью, этот баланс. И, на мой взгляд, для того, чтобы победить в этой войне, мы должны этот баланс, существующий на сегодня, существенно изменить. Даже, я бы сказал, иначе. Мы будем вынуждены для того, чтобы победить в этой действительно священной, как вы абсолютно правильно говорите, Дмитрий, народной, уже ставшей народной войне, которая затрагивает каждого человека или затронет каждого человека, чтобы победить в ней, мы, конечно, должны сместить это в баланс, этот баланс в сторону того, чтобы люди поняли, что война идет. А это значит другое оформление наших городов, это значит другой настрой наших информационных программ, кроме аналитических и политических, это другое самопереживание мира в нашим народом. Но, на мой взгляд, если нет такой жесткой потребности, а ее как раз нет, чтобы ухудшать социальные условия, тем более искусственно, конечно, от этого надо как можно дольше уходить. То есть, если мы
дольше будем... и, я надеюсь, больше уходить.
И больше уходить. Да, на самом деле, я не думаю, что сейчас критическая ситуация с обеспечением товарами, продуктами, транспорт ездит. И это замечательно. Вот это надо сохранить как можно дольше, если возможно. Но то, что нам пора впускать войну в себя, в наши города, в наше сознание, в нашу психологию. Получается так, что сегодня люди, которые гибнут там, герои на фронте, теряют своих близких, они как бы отделяются от этого спокойного и уютного, комфортного общества. Никто, на мой взгляд, не должен себя чувствовать сегодня комфортно, когда наши люди гибнут, защищая нашу свободу, наш суверенитет, нашу независимость, наше право быть свободным русским народом, российским народом. Но как наши предки советские, как наши предки на протяжении всех веков. И тем не менее, баланс, на мой взгляд, именно должен в этом направлении. Смотрите, сколько у нас пропорция рекламы в Москве. Есть баннеры в поддержку наших воинов, героев. Это прекрасно. Но пока это очень маленький процент. В основном нам предлагают сыграть в лото или там купить какой-нибудь пылесос. И это уже начинает диссонировать с этой великой священной войной. На мой взгляд, в этом отношении нам надо довольно оперативно менять этот баланс, сохранять обеспечение, сохранять жизненные условия, но серьезно изменить психологию. Это вызов для нашего, на мой взгляд, политического руководства.
Кирилл, это звучит очень логично, но проблема, конечно, стоит в том, что это вызовет большие неудобства для большей части населения, чем сегодня. Есть опасность, что такого рода изменения определении войны, что это могло бы стоить какой-то морально-политической общности российского народа в данной ситуации? Или это было бы необоснованным опасением?
Ну, вы знаете, есть очень хорошая теория о том, что российское государство может существовать в двух режимах. Один – это такой спокойный режим отдыха, а второй – это мобилизационный режим, в котором, собственно, Россия осуществляла основные свои прорывы. Начиная от побед в мировой войне и заканчивая там, космической, прорывом в космической гонке. Эта мобилизация, она не обязательно военная. Это мобилизация нашего сознания в том, что каждый должен делать сегодня свое дело, может быть, в два раза активнее, в два раза успешнее, в два раза более сосредоточенно и дисциплинированно. Ученый на своем месте, бизнесмен на своем месте, поддерживая российскую экономику, о которой тоже нельзя нам совершенно забывать. Значит, люди, которые работают в школе, в медицине, в сфере обеспечения наших войск на своем месте. Но вот этот мобилизационный режим – это то, чего нам действительно сегодня немного не хватает. Я убежден, что это придет. Вопрос просто во времени, которое это займет.
Вы много работаете с студентами, правда?
Конечно.
Вот как студенты, вы думаете, вы восприняли такое изменение в подходе?
Я думаю, что студенты прекрасно понимают сегодняшнюю ситуацию. Студенты выросли на тех же самых ценностях и принципах, на которых выросли мы. Мы знаем прекрасно, что такое, когда Родина находится в опасности. И это значит, что каждый должен выполнять свою работу, каждый должен на своем месте находиться, как на боевом посту. И на самом деле у молодежи сегодня, мне кажется, есть полное понимание того, что это необходимо делать. Мы знаем, что вот этот запал, такой патриотический запал, он распространяется в том числе и на молодое поколение. Это видно очень хорошо. Я полагаю, что в этом смысле время как раз работает на нас. Время работает на то, чтобы каждый социальный слой нашего общества постепенно понимал, что происходит на самом деле, и что очень многое в исходе, возвращение к нормальной жизни зависит именно от него.
Константин, когда я разговариваю с военными в Москве, я часто слышу, что вообще-то есть много вещей, которые Россия могла бы сделать для того, чтобы нанести больший ущерб Украине и даже вне Украины, покровителям Украины, но что Россия до сих пор сознательно, не по лености ума, а сознательно воздерживалась от какого-то обострения, в том числе и потому, что называется долг платежом красен, что Украина и ее покровители могли бы ответить, и вот тоже не хотели идти на обострение, которое могло бы подвергнуть новому давлению эту российскую нормальность. Как вам кажется, есть ли какие-то дополнительные методы ведения войны, которые доступны России, которые можно было бы применить без чрезмерного риска?
Значит, ну я начну с того, что война – это далеко не только вооруженная борьба. Это борьба экономическая, это борьба дипломатическая, создание союзов. Это борьба информационно-психологическая, борьба технологическая и много других. В этом контексте у России есть много уязвимых элементов. Поэтому, когда наш верховный главнокомандующий принимает решение на то, что называется «идея войны», вот, он учитывает все эти факторы. И с учетом этих факторов накладываются ограничения на экономическую деятельность, на психологическую деятельность, на дипломатическую деятельность, на вооруженную борьбу и ряд других. В контексте вот этих вот положений надо четко понимать, что те или иные действия, применение того или иного оружия повлечет с той стороны, я имею в виду со стороны Запада, надо иметь в виду, что на Украине война ведется не против Украины, это лишь плацдарм. Война ведется против Объединенного Запада. Вот. С той стороны тоже последуют ответы. И мы стремимся их избежать и обойти. Нам нужно обеспечить экономику. В результате реформ, так называемых 90-х годов и последующих, мы утратили огромные сферы производств, и нам нужно их налаживать, восстанавливать, а на этот период надо их где-то добывать, необходимые комплектующие для тех же боеприпасов. Это предполагает формирование определенного международного сотрудничества. Поэтому Россия и руководительное политическое руководство России очень осторожно действует. Да, Российская Федерация могла закончить, чисто если военным путем рассматривать, боевые действия еще в марте, в мае прошлого года. Мы могли. Я напомню, вот здесь был взят в окружении Харькова, вот здесь все стояли. Были взяты вон там, вплоть до Николаева, оставалось замкнуть клещи. Причем вот в Днепропетровске уже не было укрепрайонов. Здесь не было укрепрайонов. Укрепрайон, вот он здесь был сосредоточен весь. Его ничего не стоило вот так вот решить задачу на окружение. К чему бы это привело? Американские общества, вернее, Соединенные Штаты Америки намного активнее вмешались бы в этот процесс. Безусловно, это негативно сказалось бы через определенные силы на экономике внутри страны. В этих условиях, что естественно возникли бы, возможно, возникли бы какие-то проблемы с возможностью поставки нам недостающих нам каких-то комплектующих для обеспечения перевода нашей экономики на военные рельсы. Возникло бы, возможно, очень много разных проблем. Я не стану вдаваться, я могу сказать только отметить, что надо доверять нашему президенту, и наш президент знает, что это, как действует. Естественно, это определяет то, что наш президент определяет идею кампании, военной кампании, в которой предполагает переход от одних действий к другим и ограничения, которые не накладывает. Поэтому решение, которое сейчас принимает наш президент, он является верховным главнокомандующим для вооруженных сил, он определяет стратегию военных действий. Вот, и эта стратегия кому-то может казаться неправильной. Но я считаю, что для того, чтобы осудить, правильная она или нет, надо сначала детально знать, в каких условиях принимаются те или иные решения. А когда речь идет в ряде случаев о получении целого ряда материалов, которые мы не производим в России пока, вот, через серые схемы, например, это не является тайной, то в ряде случаев приходится отказываться от определенных действий, от определения определенных видов. И взамен, ведь Соединенные Штаты Америки, простите меня, Абрамсы не поставляют. Брэдли – это не столько серьезная машина. Не поставляют они ракетные комплексы «Атакмс». Они не могли бы поставить ядерное оружие на Украину. Объявить, что в Харькове создали ядерное оружие, и поставить ядерную бомбу Украине. Они этого не делают. Поэтому обе стороны идут на очень осторожные шаги.
Я с вами согласен. И я, естественно, не знаю деталей многих решений.
Я тоже не знаю.
И я думаю, что эти детали вообще не должны оглашаться.
Конечно.
Особенно в военное время. Но мне кажется, что то, что вы сейчас сказали, это очень центрально. Что президент должен и занимается тем, чтобы вырабатывать общую стратегию войны,
да,
которая шире, чем чисто военная стратегия.
Чем вооруженная борьба, да.
Как говорится, война слишком серьезное дело, чтобы доверить ее генералам. И генералы знают, естественно, как вести боевые операции лучше, чем кто бы то ни было. Но если окажется, что цена этих операций – подрыв экономики, то последствия могут быть самые негативные. Я эмоционально должен признаться с Александром Дугиным. И мне кажется, в условиях войны и жертв излишняя нормальность – не добродетель. Но я тоже верю, что на войне, как и в мире, но особенно на войне, всегда нужно знать, где остановиться. И вот найти правильный баланс, как вы, Константин, сказали, это, конечно, задача верховного главнокомандующего, и мне кажется, что он над этим много и серьезно думает. А закончим мы тем, что посмотрим фрагменты сегодняшнего интервью Сергея Лаврова, который говорил вот об этом эпизоде беспилотников. Я думаю, это имеет смысл посмотреть, потому что было сказано очень четко и ярко.
Вы слышали, как представители Пентагона, Объединенного комитета начальника штабов, заявляли, что США продолжат и впредь летать, где им заблагорассудится в соответствии с международным правом, но если вставать на эту логику, то пространство вокруг Соединенных Штатов имеет тот же самый статус, что и пространство над Черным морем. Но они игнорируют полностью тот факт, что после начала специальной военной операции наши военные объявили соответствующие районы Черного моря, прилегающие к берегу в определенных местах, как районами, которые имеют ограниченный статус для использования любыми летательными аппаратами. И вот такое, я бы сказал, вызывающее игнорирование этого объективного факта, конечно, наводит на мысль о том, что американская сторона пытается постоянно искать какие-то провокации для нагнетания конфронтационных своих подходов. Это плохо, потому что они постоянно заявляли, что являются ответственной державой, заинтересованы в стратегической стабильности. Мне, кстати, это и госсекретарь Блинкен говорил в ходе встречи в Индии, но слова расходятся с делом.
Для глобальной безопасности это что такие?
Для глобальной безопасности любые инциденты, которые провоцируют столкновение двух великих держав, двух ядерных держав, крупнейших в мире, всегда таят очень серьезные риски. Они этого не могут не понимать.
Анализ жесткий, но спокойный. И мне кажется, что и наше обсуждение было именно в этом ключе. Это была большая игра. Завтра снова встретимся в эфире.
И тут я поняла, что пора что-то менять. Иначе так и останусь без мебели, но с котом.
Как красиво! Ты все сама придумала?
Как вовремя я оформила Тинькофф Платинум.
Меняйте планы к лучшему. Успейте оформить кредитную карту Тинькофф Платинум до 31 марта и получите бесплатное обслуживание навсегда.
Тинькофф. Он такой один.
Собери всю коллекцию стикерсов. Качай приложение Магнит и получай больше стикерсов. Стикерсы. Приклей прикол.
Весь день на ногах и спина устает.
Спорт на ежедневной основе. Но как защитить суставы?
Артнео. Всего одна капсула в день для защиты суставов и позвоночника.
Сменить провайдера давно пора.
Трижды замок Теле2. Включите в тариф домашний интернет.
3 месяца за него оплаты нет.
Его легко подключить.
И даже не нужно никуда ходить.
Переходите на сторону домашнего интернета Теле2.
Такое раз в 30 лет бывает.
Скидки от 30%. Смартфон Xiaomi со скидкой 44%. NVIDIA и Eldorado. 30 лет в топе.
Это шоу «Звездные ножи» в пятерочке.
Ольга, что будете исполнять?
Нарезку. Соломкой, кубиком и розочку из огурца.
Копите наклейки и получайте стильные ножи со скидкой от 99 рублей. Пятерочка выручает!
Предприниматели видят перспективы, а Уралсиб предлагает выгодные решения. Полгода бесплатного обслуживания расчетного счета для бизнеса и другие выгодные акции для опытных предпринимателей. Уралсиб для бизнеса. Перспективы там, где вы.
С Велсон вы можете засыпать уже через 20 минут. Велсон. Любителям поспать.
Стикерсы. Куда хочешь приклей, хоть на кросс, хоть на друзей.
Стикерсы.
Приклей прикол.
Новые стикерсы только в Магнит. Покупай пюре и десерт «Фрутоняня» и получай еще больше стикерсов.
Взяли в Совкомбанке кредит до 5 миллионов. И вот вы уже спорите о цвете обоев в детской. Кредиты от Совкомбанка в отделении и онлайн. Задумано, сделано.
Винк.
Сколько у меня будет времени после включения?
У тебя 60 дней.
Это же Винк.
Смотрите бесплатно целых 60 дней и оцените одну из лучших коллекций фильмов и сериалов в видеосервисе Винк.
Точно не хочешь драму?
За 60 дней драму я тебе обеспечу. Давай комедию.
Винк. Видеосервис от Ростелекома.
Ты квакаешь. Как дела?
Это еще что?
Это переводчик. Качественного.
Давайте лучше я переведу. Его на качественный интернет.
Мобильный интернет Билайна стал вдвое надежнее. Билайн на твоей стороне.
Стикерсы.
Приклей прикол.
Новые стикерсы только в Магнит. Собери всю коллекцию и не пропусти. Масло растительное Альтера Голден. 109,99.
Только в Альфа-банке. Получите первые в России Альфа-стикеры. Наклейте на телефон и платите, как привыкли. В одно касание. Забронируйте свой Альфа-стикер на сайте alfabank.ru. Альфа-банк. Лучший мобильный банк.
Это руки Маши Петровой. Они думают, что уже будущей весной внедрят новую культуру в крупном агрокомплексе. И правильно думают. Потому что Маша — выпускница профессионалитета. Мы научим думать своими руками. Ведущие работодатели ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
Ты хочешь знать, что же такое выгода?
Выгода? Это мегасила твоего тарифа,
который ты выбираешь сам.
Бесплатно активируй мегасилы, которые тебе нужны. В приложении «Мегафон». Мобильный оператор номер один.
Первый канал и Тинькофф Банк представляют. Впервые в истории. Великие чемпионы прошлого и действующие спортсмены на равных, на одном льду. Битва поколений. Невероятная интрига. Космический уровень мастерства. Это не фантастика, это реальность. Звезды становятся ближе. 3, 2, 1. Поехали! Русский вызов. Турнир сильнейших фигуристов. Прямая трансляция. В субботу на Первом.
Как здорово, что я так вовремя оформил Тинькофф Платинум.
Меняйте планы к лучшему. Успейте оформить кредитную карту Тинькофф Платинум до 31 марта и получите бесплатное обслуживание навсегда.
Тинькофф. Он такой один.